Добрый день, это Будам. Сегодня 7 октября 2008 года. Я вернулся домой. У меня была поездка дней на 8 в Израиль. По таким частным делам меня пригласили на свадьбу. И в сегодняшнем подкасте я как раз расскажу об этой поездке. Начнем с самого начала, с полета. Летел я в этот раз компанией, которая называется Continental. Эта компания особо проблем мне не делала, хотя обычно компании, которые летят в Израиль, имеют дополнительно волнуются о безопасности и пропускают тебя через специальных агентов, которые с тобой разговаривают, куда вы летите, чего вы летите, доходит часто до маразма, когда тебя просто спрашивают, назовите праздники еврейские. Вот, если ты праздников не знаешь, тебя все равно пустят, но почему-то спрашивают, кто у вас там есть, зачем вы едете и так далее. Continental не очень третировал нас, и, в общем-то, достаточно быстро я прошел через вот этот контроль. Полет несложный, долгий, конечно, по-моему, часов 9 с чем-то мы летели, но, в общем, несложный. Прилетел я туда как раз в кануне праздников. Вообще в Израиле очень много праздников. Когда ты туда прилетаешь, выходишь в аэропорту, я там был несколько раз уже, ощущение довольно приятное. Ты выходишь в теплую страну, теплый климат. Такое впечатление, что ты приехал на курорт куда-то. Мне нужно было взять машину в рент. И пошел я в это агентство искать. Я брал агентство, заказывал я его, вернее, на интернете машину через агентство, которое называется Alamo. Но найти знака нигде не мог в аэропорту на это агентство. Стал, в общем, идти в ту область, где находится все агентства по машинам, и увидел, что, оказывается, есть такое агентство Europe Car. Я им пользовался, когда-то в Европе было неплохое агентство, но, оказывается, они представляют и себя, и Alamo тоже. И вот, заказываю машину, обычно быстрый процесс. Он мне говорит, я тебе делаю апгрейд. Апгрейд – это значит, даю тебе лучшую машину, лучшего, скажем, класса или побольше, не ту, что я заказывал, за что я платил. Хорошо, апгрейд, так апгрейд. Я пошел вниз с каким-то мальчиком, местным работником, который должен был мне показать машину. Он мне показал машину. Когда берешь машину в рент, обязательно нужно посмотреть на ее кузов. Если где есть царапины или, может, она где битая, то нужно отмечать это дело на бумажке, на этом договоре, чтобы, когда ты возвращаешь машину, не сказать, что это ты сделал. Обычно в Америке машины чистые. Когда берешь в рент, ну, может, где иногда царапина попадает, но обычно они новые, им, скажем, год, ну, может быть, два от силы, но обычно год, не больше. Часто я брал новые машины, но эту, которую он мне показал, она была достаточно серьезно побита, не хватало трех колпаков на колесах из четырех, сиденья были прожжены сигаретами где-то, и в одном месте была вмятина в районе задней двери. Я отказался от этой машины. Я сказал мальчику, он все это нарисовал аккуратно и сказал, что эту машину я не беру. Можешь ее себе оставить, отдай мне машину, на которой можно ездить. Он куда-то делся, начал рассказывать, что проблемы, что праздники, машин не хватает. Потратил я довольно много времени там. Он вернулся с другой машиной, которая была получше и почище. И я ее взял в результате, но потерял полчаса. Что, в общем, недопустимо в агентствах по машинам. Больше я не пойду никогда в Израиле, по крайней мере, пользоваться компанией Europe Car или еще более мелкой там, по крайней мере, которая называется Alamo. И вам не советую. И вот, когда приехал я туда, возвращаясь к теме праздников, хочу еще сказать, что в общем-то, мы очень много работаем. И хотя у нас есть некоторые выходные, но довольно часто мы ими не пользуемся, все равно работаем. И вот в связи с этим смотришь на еврейскую религию, когда те люди, которые соблюдают, по крайней мере, законы, у них имеется выходной. Суббота это считается главным праздником. То есть каждая суббота начинается в пятницу вечером, и религиозный еврей не должен ничего делать в плане, что касается работы. Суббота – это праздник, суббота – это отдых, и люди готовят с вечера, и они не имеют права зажигать допустим, плиту газовую в субботу, чтобы там подогреть что-то. Поэтому здесь, в Америке, те, которые соблюдают субботу, оставляют еду, приготовленную заранее, на таких специальных горелочках, которые всю ночь там греются, чтобы не зажигать свет или свечи. Они не ездят на машинах. Конечно, сегодня, в 21 веке, это звучит странно, но с другой стороны, по крайней мере, у них есть гарантированный выходной день, когда ничего можно не делать. Плюй в потолок, занимайся сексом, конечно, со своей женой, потому как положено плодиться и размножаться, и получай удовольствие. То есть гарантированный праздник. Ешь, пей вино. В общем, это неплохая идея, скажу вам честно. Не знаю, надо ли переходить в иудаизм для этого, но соблюдать субботу, это звучит неплохо. На эту тему небольшой анекдот, когда Авраам идет в субботу в синагогу и находит кошелек. Кошелек, а брать деньги нельзя в субботу в руки. Но и вот он рассказывает эту историю своему другу, потом говорит, ты знаешь, шел в субботу, нашел кошелек на земле полный денег. А тот говорит, ну, ты же не мог его поднять, это же понятно. Тот говорит, ну, ты понимаешь, я стал молиться и попросил Бога, и Бог мне пошел навстречу и сделал так, что у меня четверг у всех остальных суббот. А у меня четверг. И вот аэропорт меня встретил довольно просто и приветливо, за исключением этой арендованной машины. Ну, и следующий этап был знакомство, не то что знакомство со страной, но я начал свои поездки. Я прямо из аэропорта сел в свою машину и покатил по своим местам. Начал свою поездку я с небольшого города, который находится на юге страны. Не совсем на юге, на юге вообще, конечно, там находится за пустыней Эйлат, недалеко от Египта. Ну, по крайней мере, южнее Тель-Авива. Примерно от Тель-Авива, если ехать час вниз, в сторону сектора Газа, совсем немножко не доезжает сектора Газа, километров 20, наверное, из города, который называется Ашкелон. И вот оттуда я начал свою поездку. Вообще население Израиля примерно 7 миллионов с чем-то, 7-300, наверное. Ну, 300 тысяч – это иностранные рабочие, которые там находятся из разных стран. А из этих 7 миллионов граждан, примерно 5,5 миллионов – это евреи, и 1,5 миллиона – это арабы. Арабы, которые израильские граждане. И, в общем, это не те арабы, которые взрывают себя в автобусах. Они знают, что автобус – это для того, чтобы ехать из пункта А в пункт Б, а не удобное место для того, чтобы взорвать себя к чертовой матери и еще пару человек с собой, чтобы тебя встретили 72 девственницы. То есть эти арабы пользуются израильскими благами всеми, и, в общем, они особо не спешат покидать Израиль и перемещаться куда-нибудь на западный берег или в палестинские лагеря, которые, в общем-то, которые дуют мировое сообщество, плача о том, что они бедные и угнетенные. Вот, и, в принципе, страна такая по западным меркам довольно благополучная, по крайней мере, продолжительность жизни довольно высокая. 79 лет для мужчин и 82 года для женщин. Многие люди, которые туда приехали, из Союза, конечно, очень много приехало бывшего, получили кучу прав, получили всяческие льготы на покупку домов. Пенсионеры получили сразу же пособия, то есть они могут жить более или менее. Молодые люди, конечно, встали на ноги и получили специальности, и работают достаточно хорошо и удобно. Вот. Меня удивляет еще, что люди не жалуются в этой стране, скажем, на дороговизну. Когда я приезжаю из Америки, куда бы я ни приезжал, в принципе, везде дороже. В Европу мы ездим, ну, куда бы мы ни ехали, везде дороже. Я все могу купить дешевле в Америке. И американцы все время ноют и жалуются. Это плохо, и то плохо. Сейчас большая шумиха идет на тему дорогого бензина. Бензин дороже $3 сейчас. Сейчас несколько, в общем, сейчас 3 с небольшим. А был еще дороже, там $4 было, 4 с чем-то было. Люди кричат, что это ужас, что жить так нельзя, с таким дорогущим бензином. В мае месяце был в Индии, такой же точно бензин по такой же цене. В Индии никто не жалуется. Сейчас приехал в Израиле бензин примерно в 2 раза дороже, чем в Америке. Вот я на обратном пути, когда сдавал машину, заправлял ее, вот я залил бак, там, наверное, 55 литров было или там по-американски 15 галлонов, заплатил $100. Заправить небольшой совершенно бак бензином. И там никто не жалуется, они считают, что это нормально. Поэтому еще раз убеждаю, что надо меньше ныть и радоваться жизни. Вот, что еще? Что еще? У них мне нужно было найти карту какую-нибудь. Вообще я хотел GPS, конечно. Я хотел зайти на Google, скажем, на Google Maps или там MapQuest и найти какие-то, как проехать из одного места в другое, так как я катался довольно часто один в машине. Но, к сожалению, только на иврите. Там были сайты с картами. Там Google Maps показывал мне Израиль, но улицы были без названий, только крупные какие-то населенные пункты были сделаны. Это довольно странно, и меня удивляет, конечно, что Израиль, который претендует на право развитой страны, и которая, конечно, туризм для которой очень важен, не сподобилась на то, чтобы сделать карты на интернете, которые на английском языке. Может быть, когда-нибудь они, конечно, это сделают, но пока этого не было. Потом я ехал дальше, там в какой-то следующий день я ехал в другой город, который уже возле Тель-Авива. Он считается пригородом Тель-Авива в центре страны. Он называется Бат-Ям. Бат – это дочь, Ям – это море. И, конечно же, море в Бат-Яме есть. Впрочем, как и в Ашкелоне. И в Бат-Яме, и в Ашкелоне я плавал в море, хотя был начало октября, но вода была теплая в море. На улице было 30 градусов Цельсия. А вода была, наверное, 22, я думаю, 23 Цельсия, хотя волны были. Ну, в общем-то, место курортное, и сейчас я слышал, что отменили или отменяют визы въездные между Израилем и Россией, и наверняка много русских туристов будут ездить в Израиль как на курорт, что, конечно, наверняка лучше, чем в Крым в плане удобств. Я не сомневаюсь в том, что русские многие начнут скупать квартиры. Сейчас строятся квартиры в высотных домах недалеко от моря, в городах. И, конечно, богатые русские поприезжают туда и скупят эти квартиры, что, конечно, поднимет их цену. Вот. Что еще? Как раз, когда я был там, это был праздник и отмечался Новый год. В Израиле Новый год – это не 2008 и не 31 декабря. 31 декабря и Новый год, в общем, не есть особый праздник. Конечно, люди, которые приехали из России, продолжают его отмечать, но это маленький праздник. Основной здесь считается Новый год по еврейскому календарю, который сегодня 5769 год наступил. Когда родился Иисус Христос, евреи не считали, что это очень большое событие, ради которого надо поменять всю нумерацию лет, и они продолжают, как считали себя, так и считают. Одним словом, начался тут 5769 год, праздники. После этих праздников и выходных, естественно, идет там определенная неделя, и неделя заканчивается таким днем, который считается очень таким святым, называется Йом-Кипур. Этот день в этом году попадает на 8 октября, и в этот день ты не имеешь права ни есть, ни пить, ничего. Там еще кое-что не имеешь права, там зубы чистить не можешь, там... Должен носить туфли на коже только. Одним словом, ты не можешь ни есть, ни пить. Вот такой пост существует, и это считается очень важным днем для всех евреев, потому что в этот день говорят, что Бог записывает тебя в книгу. Он может тебя записать, а может не записать. Вот. Ну, все, конечно, хотят, чтобы записал, на всякий случай. Теперь дальше. На свадьбу я ехал к одному из своих племянников. У меня их там несколько. И вот этот племянник, он уже отслужил давно в армии, уже после армии закончил университет, конечно, по специальности программирования. Но там у меня было еще два племянника, один из которых уходит из армии, отслужив 3 года, и племянница идет в армию, ей предстоит служить 2 года. К армии здесь отношение совершенно не такое, как когда-то было в России, а может и сейчас в России. Солдат все любят, уважают, и никакой дедовщины в армии нет, они часто бывают дома. И, одним словом, они не чувствуют такой тяжести, как это происходит в России. Я не знаю, что происходит в армии, не знаю, насколько сложно там служить, насколько физически это трудно. Но что-то не похоже, что это очень трудно физически. И служба, есть служба, и многие люди пытаются остаться потом в армии, уже по контрактам. Одним словом, они... не страдают сильно от армии. Все знают, что нужно там служить. Теперь поговорим немножко о свадьбах, о женитьбах. Ну, во-первых, надо сказать, что в Израиле нет такого понятия, как гражданская роспись. То есть вы не можете пойти в ЗАГС и расписаться. Вы не можете сказать, я неверующий, и поэтому мне не нужны ваши религиозные обряды. Если вы хотите, расписываться в Израиле, то вы должны это делать через синагогу. Раввин должен прийти, спеть определенные песни, прочитать определенные молитвы, и, ну, то есть выполнить определенный обряд. Но если вы не хотите этого, вы можете расписаться за границей. И израильтяне, те, которые не хотят делать религиозную процедуру, они многие годы уезжали в соседний Кипр. Конечно, очень много таких, особенно когда это смешанные браки, евреи с неевреем, что тоже довольно часто встречаются. Люди эти обычно ехали на Кипр, который совсем рядом, и там расписывались, потом возвращались в Израиль и уже утверждали этот брак как законы. Сейчас новое место для росписи. Может, и не новое, но, по крайней мере, я об этом раньше не слышал. Это Прага. Есть специальное агентство в Израиле, которое собирает группы молодоженов, которых будущих, вернее, не молодоженов, а невест и женихов, сажают в самолет, делают им какой-то небольшой пакет, в который входит гостиница. Туда едут, там какой-то ратуши их расписывают. Потом они проводят пару дней, медовых дней, так сказать, в Праге, в хорошей гостинице, отдыхают, возвращаются обратно. И то же самое уже утверждают брак в израильских каких-то, я не знаю где, но утверждают. В общем, вы можете решить, как вам лучше. А если вы решили идти по обряду, который в Израиле, то надо выполнять определенные вещи, в частности, для женщины, для невесты, которая будет становиться женой, есть такой обряд, который называется микве, мне так объяснили. И вот женщина должна заходить в какой-то бассейн при синагоге небольшой с водой, вроде бы как очиститься. Религиозные женщины вроде бы должны это делать каждый месяц. Когда у них начинается месячное, считается, что женщина грязная. И грязная она в течение 7 дней считается, и муж ее не трогает. В плане секса, конечно, не пристает. А потом считается, что следующие 7 дней она должна проверять, полностью ли у нее закончились месячные. Если у нее полностью закончились, вот тогда уже, конечно, можно. Казалось бы, что это слишком много. Как это так? Тебе женщина, то есть жена твоя, будет отказывать 2 недели из месяца. Но если так подумать, если вы посмотрите на ситуацию в вашей семье, уж по крайней мере 2 недели у вас есть, что она не отказывает. Я совсем забыл сказать, что после того, как эти 2 недели закончились, там уже вы не доположишь. Она не может сказать, что я устала как собака на работе и не приставая, может быть, другой день. У нее было 2 недели очиститься, после этого плодитесь и размножайтесь, как было завещено Библией. Вот такие игры, такие обряды. И на свадьбах, особенно если свадьба религиозная, то там отдельно танцуют. Не особенно, а, конечно, только на религиозных свадьбах мужчины и женщины танцуют отдельно. То есть мужчины танцуют сами с собой, взявшись за руки, и, в общем, довольно странное впечатление, но так оно и есть. Это не геи и не лесбиянки, но просто так положено. Танцуют отдельно. И вот на эту тему есть такой анекдот. Жених приходит к ребе в синагогу и спрашивает: «Ребе, я могу танцевать со своей женой?» Ну, тот отвечает: «Нет, ты не можешь, потому что наша религия запрещает мужчине танцевать с женщиной». «Ну, хорошо, а я могу иметь секс со своей женой, когда я сверху, а она снизу?» Он говорит: «Да, можешь». «А мы можем иметь секс, когда она сверху, а я снизу?» «Да, можешь». «А можем мы иметь секс, когда она стоит на коленях, а я сзади подхожу?» Он говорит: «Да, можешь, никаких проблем нет с этим». «Ну, а можем мы иметь секс, когда мы оба стоим?» А Ребе говорит: «Нет, не можете». «Почему?» «Потому что может перейти в танец». Вот такая интересная, забавная история про свадьбы. Теперь следующее. Про свадьбу, в общем-то, я вам расскажу чуть позже, но потом я поехал на север страны. На севере страны есть большой крупный город, который называется Хайфа. Это порт, 1200 там живет. Я туда поехал к своему приятелю хорошему, я его знаю очень много лет. и человек очень образованный, я бы сказал, эрудированный. И знаете, есть такие люди, которые просто знают все, все обо всем. Прекрасная память, и вообще я с удовольствием с ним встречаюсь. И вот поехал я туда, в Хайфу, где я и провел целый день. А на тему того, что человек знает много, есть еще одна такая шуточка, когда на один человек поставил энциклопедию, британскую энциклопедию, много томов на продажу на вот этом аукционе eBay на интернете. Когда вы ставите туда что-то на продажу, вы должны написать описание вот этого продукта, что вы продаете. Так вот, он написал следующее. Я вам скажу по-английски, потом переведу. Вот что он написал про эту энциклопедию. Он написал коротко. I don't need it anymore. Just got married. She fucking knows everything. Это означает вот что. Мне она больше не нужна. Я только женился, и она fucking know. И она все знает. Вот, одним словом, мы катались там по Хайфе, вокруг Хайфа ездили на самый север к ливанской границе. Там есть такие гроты, где вымывается все. Море вымывает такие, как бы, пещеры внутри скал. Были там, ходили так называемые бахайские сады, бахайская религия. На самом деле это такая религия, которая считает, что Бог един, и нужно, должно быть все красиво и гармонично. И, в общем, она за объединение всех религий. Вот. И там то же самое, там многие эти бахайские сады, довольно красивое место, и там я видел тоже брачующиеся пары, и в частности арабская пара в этом случае была, снимались на фотографии. В общем, живут они там, я бы не видел и не сказал бы, что евреи и арабы местные там имеют некий конфликт. По-моему, нет. По-моему, живут нормально как граждане. Что меня удивило, что местные евреи, ну, по крайней мере, многие, с которыми я разговаривал, не любят религиозных евреев. В Израиле есть какое-то количество религиозных евреев, которых называют ортодоксальные евреи, которые ходят в этих шапочках, с пейсами, в этих странных черных одеждах. Их не любят, потому что они считают, что из-за вот этих людей жизнь в Израиле намного сложнее, чем нужна, чем могла бы быть. Многие из этих религиозных евреев довольно такие агрессивные. Скажем, если вы окажетесь в каком-то районе во время субботы и будете, допустим, ехать на машине, могут вас камнями забросать. Вот там кто-то где-то кого-то побил за неправильное что-то, какое-то утверждение или взгляд. Вот, скажем, в Иерусалиме есть определенные автобусы. Вернее, они не специально для этого сделаны так, но просто так принято, что в определенных общественных городских автобусах впереди могут сидеть только мужчины, а женщины должны сидеть сзади. И, то есть они, как вам сказать, они наступают и наглеют, я бы сказал. Одна девочка мне рассказывала, молодая, 16-летняя девочка летела в самолете из Тель-Авива в Нью-Йорк. И так оказалось, что ее место оказалось посередине, а рядом с ними справа и слева сидели два религиозных еврея. И они ей сказали, чтобы она пошла и нашла себе другое место. Что, конечно, довольно возмутительно. Если тебе не нравится, подними свою толстую задницу и найди куда-то место, где нет рядом женщин. Вообще им нельзя просто сидеть рядом с чужой женщиной. Ну, в общем, наглые, довольно наглые люди, и довольно неприятно это слушать. И группа вообще этих ортодоксальных евреев поехала в Иран на прием к этому придурку и фашисту Ахмадиджан, я не помню, как его зовут, ихнему президенту, который вообще готов с удовольствием стереть Израиль с лица земли. Они туда поехали, вот эти евреи, сказали ему, что он абсолютно прав, и что было бы неплохо, что он это действительно сделал, потому что, как сказал Мессия, государство Израиль должно быть создано только тогда, когда он придет на землю. А вот то, что вот это создано государство Израиль, это неправильно. То есть они против этого. Звучит странно, но вот такие люди. И одно радует, что их не так много, и они не у власти. Но если когда-либо они придут к власти в Израиле и станут правящей партией, то, конечно, тогда будет массовый исход евреев, в данном случае из Израиля. То есть жить там будет невыносимо, я думаю. Приезд огромной вот этой, это называется алия. Алия – это иммиграция. Это даже не называется иммиграция, это Есть такое правило в Израиле, что любой человек, еврей, который, где бы он ни жил, он имеет право вернуться в Израиль. Это называется вернуться, это называется сделать алию и жить там. И государство ему дает различные привилегии, помогает обустроиться. Так вот, вот эта алия, русская алия, то имеется в виду евреи Советского Союза, была довольно большой, и за последние 25 лет 20 века приехало, наверное, больше миллиона человек. Это огромное количество. Представьте, в страну, в которой там 5 миллионов, ну тогда было, наверное, 5 миллионов, приехал миллион. Это все равно, что, допустим, Америка бы решила по какой-то причине взять, и нужно было взять всю Италию, в которой 58 миллионов, и надо было ее разместить в Америке. Не просто разместить, а дать им все медицинские страховки, помочь жильем и дать льготы. Вот такого уровня был вот этот вот массовый исход из Советского Союза и массовый приезд даже в Израиль. Израиль, с честью, в общем-то, выдержал это, и, по моему мнению, в принципе, страна только выиграла от того, что образованные люди и много очень интеллигентных людей из России приехало туда. Общий уровень поднялся, мне кажется, культурной страны. Хотя существует и совершенно другой контингент, который приехал, допустим, из Эфиопии. Говорят, мне один человек рассказывал, что черные из Америки сделали какое-то соглашение с израильтянами тогда, чтобы они взяли какое-то количество черных из Эфиопии. И вот туда полетели израильтяне и сказали, им объяснили, что там такая-то группа населения – это евреи или иудеи. Те, конечно, были удивлены, но сопротивляться не стали, потому что понимали, что хуже, чем они там жили, вряд ли будет. И, в общем, они приехали. До сих пор они там самые малограмотные люди. И я помню, как-то я, кстати, плавал в каком-то бассейне там. И вот я там плавал, там с приятелем разговаривал по-русски. А там один черный плавал тоже, там недалеко. И мы его спрашиваем, ты откуда? А он заслышал, что мы по-русски говорим. И он нам отвечает, ну, по-английски он нам ответил. Пушкина знаешь? Я говорю, знаю. Он говорит, я из Эфиопии. В общем, такая ассоциация. Вот, такая история. Одним словом, приехавшие российские или советские евреи многое изменили. В частности, вы можете там свинину покупать во многих местах. Есть магазины, которые работают в субботу и продают свинину. Там, конечно, пить стали побольше, потому что, в принципе, в Израиле пьют очень мало, крайне мало. По-моему, 4 литра алкоголя в год, что один из самых низких показателей в мире. Вот так. Ну, и теперь быстренько про свадьбу, и пора уже завершать. Уже слишком долго я разговариваю сегодня. И вот... Прежде чем перейти к свадьбе, я расскажу вам такой анекдот. Один еврейский мальчик приходит к маме и говорит, «Мама, я собираюсь жениться и хотел бы, чтобы ты познакомилась с моей невестой, но я бы хотел это сделать, знаете, так, чтобы это был какой-то как загадка. Я вот приду с тремя девочками, мы сядем за стол, будем ужинать, а ты посмотри и скажи, кто из них моя невеста?» Они сели, поужинали, все прошло хорошо, вечер прошел хорошо, и после ужина девочки ушли, и этот мальчик спрашивает, ну, мама, ну, скажи, ты узнала, ты угадала, где моя? Она говорит, да, конечно, она вот та, вот та, которая справа сидела. Мама, откуда ты угадала? Как ты могла это знать? Ты опять права. Как ты угадала? Она говорит, я ее ненавижу. Вот такая история. Потом мы, конечно, пошли на свадьбу. Свадьба была в таком зале торжеств, вероятно. Да это не зал, это был огромный тент где-то посреди какой-то деревни, куда надо было подъезжать, в частности, по какой-то проселочной дороге, по которой я уже не ездил давненько. Последний раз я ездил по такой дороге, это было, ну, конечно, не по такой, хуже. Когда я ездил в Аляску и брал там экскурсию, там на джипах, там садишься на джип и там по лесу какому-то в болотистому ездишь сам за рулем. Ну, там это была экскурсия, а здесь надо было, в общем, на свадьбу ехать какой-то кусочек, наверное, километр, чтобы туда попасть. Огромный тент, свадьба была на 250 человек, с обрядом религиозным, были шашлыки, барбекю, весело, танцы. Что меня удивило, что на свадьбе была довольно большая группа людей, которые были болельщики «Спартака». Они ходили в этих шарфиках красных, и «Спартак Москва», и «Спартак Чемпион», и даже что-то там скандировали за своим столиком. В общем, «Спартак» довольно популярная компания. Не компания, а команда. Вот что еще интересно. у нас про свадьбу. Значит, когда входишь туда, на свадьбу, еще только приехал, там стоит огромный такой железный ящик со щелью. Это место, куда все конвертики свои сбрасывают. Я на что я обратил внимание, конечно, всех приходящих там снимали на видеокамеры, но сам себе думаю, вот довольно-таки удобно, потому что тебя снимают, и тут же этот ящичек стоит, и сразу видишь, принес человек какой-нибудь конвертик или не принес. Мне еще рассказывали, что люди из восточных республик Союза, там бухарские евреи, те вообще, говорят, ставят по два ящика. То есть гости со стороны жениха бросают конверты в один, а со стороны невесты бросают конверты другой. Не знаю, правда это или нет, но вот такая история. Одним словом, свадьба была хорошей и довольно веселой. И напоследок, еще раз, чтобы закончить с этими темами женитьбы, расскажу еще одну историю. Такой еврейский мальчик приходит к маме и говорит, да, они жили в маленькой такой квартире, и он ей говорит: «Мама, у меня для тебя отличные новости, я женюсь». Мама говорит: «Мазл тов», что означает «счастья вам, удачи, я так за тебя рада». Он говорит: «Ну, ты понимаешь, есть одна маленькая проблема, она не еврейка». «Это не проблема. Мама, я так рад, что ты не возражаешь, но ты понимаешь, есть еще одна проблема, нам негде жить». Мама говорит: «Нет, это тоже не проблема, просто въезжайте, будете жить в нашей квартире оба». Он говорит: «Мама, ну у нас нет ни мебели, у нас даже нет постели никакой, кровати у нас даже нет». А она говорит: «Ты знаешь, тебе не нужно тратить деньги на мебель. Ты со своей будущей женой можете спать на моей кровати». «Ну, мама, ну если мы будем там спать, а ты же где будешь спать?» Она говорит: «Да ты знаешь, сынок, я до этого не доживу». Так, и вот возвращение. Возвращение домой. Мне надо было улетать, ехал я в аэропорт один, мне нужно было сдать машину, которую я взял в рент. Подъехал в аэропорт, нашел знаки, которые указывают возврат рентованных машин, поехал туда и стал в очередь. Было перед мной машин, наверное, 10. Стал, и вот смотрю, я, наверное, 10, наверное, так стоял, очередь не двигается, ну просто никуда. Мне уже надоело, я вышел и убедился. И что оказалось, что это люди вообще не собирались сдавать машины. Они просто там стали в сторонке, да не совсем-то и в сторонке. Стали и просто ждали, вероятно, своих каких-то родственников, которые прилетали. Они хотели сэкономить на паркинге. И просто стояли там и ждали, пока их самолеты прилетят. Одним словом, я проехал туда. Найти место, где сдавать машины вот этой компании идиотской Europe Car, просто было невозможно. Хорошо, что человек мне помог из другой компании, из Avis. И, наконец, эту машину забрали. Ну вот, одним словом. А дальше все было без особых приключений. Да, единственное, что меня предупредили, когда я сдавал свой багаж, мне сказали: жидкости никакие брать с собой нельзя в самолет. Даже если вы покупаете это в магазине Duty Free. Вообще магазин Duty Free в Тель-Авиве огромный, наверное, один из самых больших в мире. Ну, это мне совершенно непонятно. Зачем же нужен магазин Duty Free, если я не могу купить там бутылку чего-нибудь и привезти к себе домой? В этом же и смысл, наверное, этого. Не знаю, может быть, это только с самолетами, которые летят в Америку, такие ограничения. Одним словом, не особенно-то я и хотел покупать там этот алкоголь, я могу это купить в Америке, но такая странная вещь. А последняя приятная вещь была, когда я сел в самолет, это тоже был Continental, вдруг я увидел, что под сиденьями они поставили такие розетки электрические, куда можно вставлять просто переменного тока, ну, то есть обычные розетки. И, наверное, это был первый раз в жизни, когда я всегда с лаптопом езжу, я смог пользоваться лаптопом всю дорогу. Всю дорогу было электричество, и это, конечно, было очень приятно. Вот так я съездил в Израиль. Всего вам хорошего. Это был Будам из Америки. Сегодня 7 октября 2008 года. Пока.